Приветствую вас, братья и сестры. Необычно, когда по имени батюшки обращаются, как-то не мой это подход. Но, возможно, возраст, возможно, время движется. Ну, в общем, пока я хотел бы, пока я открываю тот текст, который мы будем с вами сегодня изучать, передать привет от нашей диаспоры, которую я видел, общался. Вот, много спрашивали о нас, как здесь у нас дела, скучают. В общем, если в двух словах рассказать о них, то все вовлечены в служение, дружные, часто встречаются в домашней группе, вовлечены в такие отношения межцерковные. Ну, в общем, у них все хорошо, слава Богу. Я вдогонку то, что Юра говорил относительно объявления на субботу, я хочу чуть-чуть, буквально несколько таких акцентов сделать. Это будет что-то похожее, то, что мы делали, помните, относительно реформации, вспоминать это событие, потому что мы часть протестантского движения и снова хотим друг другу напоминать, в чем смысл протеста, да? Потому что многие люди до конца не понимают, в чем фундаментальная истина протестантизма. И вот эти вот пять только, да, только Писание, только благодать, только вера, только Христос, только к славе Божьей, все вот эти вот истины, которые совокупно делают красоту и целостность настоящей церкви, возвращение к истокам для того, чтобы Христос был в высшей степени прославлен. Нас пригласили, нашу церковь, и пригласили меня тоже поучаствовать. Я буду одним из проповедников на одну из тем. Мне легче было бы проповедовать на то, что я проповедовал у нас. У меня готов конспект, но уже распределили, мне выдали ту тему, которая осталась. Вот. Но я считаю, что она, на мой взгляд, самая ключевая, самая ценная. Вот. Так что, если у вас получится в субботу, 25 числа, с 10 часов утра, с перерывом на обед будет, и до 16:00 будет у нас общение. Там, может быть, чуть-чуть будет сбой по времени, может быть, какое-то там еще предусмотрено мероприятие, я имею в виду в плане общения, вопросы какие-то. Так что, милости просим, приходите для того, чтобы назидаться. Это будет, я повторю, межцерковное такое общение. Будут церкви, баптистские церкви города. Здесь будут 4 проповедника, включая без меня. Да, вот. Я думаю, что будет хорошая возможность других увидеть и пообщаться. Хорошо, братья и сестры. Сегодня мы с вами движемся в направлении, подобно как двигался Павел со скоростью ветра, когда их несло по Средиземному морю. Мы сегодня будем изучать 27 главу книги «Деяния апостолов». Кратенько я хочу сказать, что это завершающий этап жизни великого учителя, великого апостола, завершающий этап его жизни, когда его служение подходит к закату. Это тот период, когда, возможно, он подбирал этот тезис, что веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец. Он уезжает со своей родной земли, уезжает как арестант, уезжает как подозреваемый, над которым должен был совершиться в будущем суд высшей инстанции, кесаря, и он направляется в Рим. Это его четвертое миссионерское служение. Я попрошу Артема, чтобы высветил предыдущее, кто записывает, кто хотел бы отслеживать хронологию миссионерского служения апостола Павла, где Дух Святой с 12 главы, потом с 13 в частности, акцентирует такое яркое внимание на личности Павла, на том, что этот человек определен, призван, избран к язычникам. Вот первое миссионерское служение Павла, Деяния, 13 глава 4 стиха по 14 главу 28 стих. Его направление был Кипр и Галатия. Это то, куда Павел потом написал послание в галатийским церквям. Второе миссионерское служение Павла было, вы видите на вашем тексте, 15 глава с 36 стиха по 18 главу 21 стих. Господь направил Павла в Европу. Он искал возможности, он искал пути, но мы помним, да, что Бог закрывал ему один одну дверь, потом он стучался в другую дверь, там было закрыто, и потом Господь его направил на запад, на Малой Азии, и он оказался в Европе. И так в Европе появились первые христиане, первые церкви. Третье миссионерское служение, 18 глава с 22 стиха по 21 главу, 16 стих. Он снова обходит уже образованные церкви. Появляется церковь в Ефесе, появляется знакомство с Аполлосом и многие другие интересные события. И заканчивается это служение тем, что его арестовывают. Павла 2 года он находится в Кесарии, в тюрьме. Над ним это вот такое продолжительное, затяжное следствие. И Павел требует суда Кесаря. Он видит, что в Иерусалиме под давлением или воздействием местного Синедриона не будет никакой справедливости. Тем более, он понимал, что он движим Богом, и Бог ему открыл, что «Павел, ты будешь в Риме». И он знал, что он там должен оказаться. Но какими путями он там окажется и что будет в этом процессе, Павел, конечно же, не знал, но он глубоко уповал на Бога. Сама эта глава, она очень потрясающая в своем таком интересном содержании. Очень много деталей. Мы сейчас ее целиком прочитаем с вами. Глава интересна тем, что многие историки, археологи, мореплаватели изучали ее и детализировали, или эти детали, которые там изложены, они брали как инструкцию к мореплаванию, как себя вести в критических ситуациях, когда ты оказался в шторме, в огромном урагане, в том состоянии, когда тебе просто, ты находишься во власти стихии, ты не знаешь, что тебе делать. Настолько Лука подробно все это описал, что на самом деле это шедевр. Я позвонил Сереже Рыбовалову, который опытный, не просто моряк, да, капитан. Я говорю, прочитай эту главу. Вот что бы ты делал, если бы ты оказался на этом месте? Какие, может быть, ошибки допустили эти люди? Правильно ли они действовали? Мне вообще вот самому интересна эта информация. Лука, который описывал, он не является ни капитаном, ни моряком. Мы знаем, что Лука был кем? Врачом, да. В медицине он разбирался. И он был потрясающий историк. Вот почему он много деталей записывал. Вот. Поэтому давайте мы с вами сейчас прочитаем всю 27 главу, и мы погрузимся в эту пучину этих событий, да, этих славных, красивых действий, в которых находился апостол Павел и те люди, которые были с ним на судне. Так, 27 глава книги «Деяния апостолов». «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом, человеколюбиво позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв в море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись с трудом, мимо него прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Ласея. Но так как прошло много времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями, с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держась берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Эвриклидон. Корабль схватило так, что не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв его на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками выбросили остатки, оснастку корабля. Но как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, ты должен предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли 20 саженей. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 саженей. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо никто из вас, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, а усмотрели только небольшой залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Но нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал его от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, а прочим спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Вот такая история отмечена здесь. Я повторю, что Дух Святой потрясающим образом в таких ярких деталях описал вот этот вот путь апостола Павла по направлению к Риму. Я эту главу или часть этой проповеди, которая плавненько будет перетекать в 28 главу апостола Павла, где мы будем видеть его дальнейшее пребывание на этом острове, назвал «Как нам быть» или «Как оставаться спокойным во время шторма». Давайте мы вернемся к нашему тексту. Обратите внимание, что здесь незаметно появляется Лука. Более 10 раз в двух главах, в 27 и в 28 главе, Лука пишет или дает личное местоимение «мы», «нас», «нам», «к нам», показывая как автор, да, что он присутствует рядом с Павлом. Кроме Луки, кто еще здесь появляется? Аристарх. Еще один верный друг или близкий сослужитель Павла, которого мы часто видим на страницах Писания. Я вам дам некоторые ссылки. Деяния апостолов. Мы впервые встречаем Аристарха. 19 глава, 29 стих. В этой же книге 20 глава, 4 стих. Колоссянам 4:10. И то, что я хочу прочитать об Аристархе, это Филимону, послание, 1 глава, послушайте, 23-24 стих. Вот что Павел пишет Кстати, из этого заключения, из Рима, Филимону, он говорит: «Приветствую тебя, Епафраз, узник вместе со мною, ради Христа Иисуса». Смотрите, Марк, Аристарх, Димас и Лука. Почему я на этом акцентирую внимание? Почему Бог акцентировал внимание на этом? Чтобы показать, что Павел не одинокий герой. Это не супермен, который был оркестром. Он мог петь, играть, проповедовать, лечить, заботиться. Разбирался в мореплавании, во многих разных таких вещах. Он был частью команды, или рядом с ним были верные ему друзья. Это потрясающее наблюдение, это потрясающий такой момент. Кроме этого, мы сейчас с вами рассмотрим вот детали этой главы, да, и в конце мы посмотрим на ценные такие выводы, применения к нашей жизни. Посмотрите, это был необычный рейс. И самое первое его необычайное заключало в том, что узников перевозили вместе с обычными гражданскими людьми. То есть их этапировали с людьми, которые просто находились на судне, которые на пригородном, да, таком катерочке, они должны были куда-то перебраться. Не удивляет вас? Я в среду рассказывал, я попал точно в такую же ситуацию. Когда мы с Ирой ехали домой, мы заходим в наше купе, там сидят люди на наших местах. Мы поставили свои вещи, вышли несколько минут с сыновьями пообщаться, попрощаться. Потом выходит один из них и говорит: «Можно вас попросить поменяться местами? Потому что мы везем задержанного человека». Они при всей экипировке, с пистолетом, с наручниками. Вот, говорит, просто купили билеты такого плана, что мы все в разных купе, а по инструкции мы все должны ехать, везти арестованного человека или подозреваемого человека все вместе. Мы говорим: «Ну, конечно, меняйтесь, не ехать же нам вместе с ним». Вот, поэтому они ехали на наших местах, мы перебрались в соседние купе. Я думаю, ну, что-то необычное здесь, когда задержанного человека, пусть, может быть, еще там суд будет разбираться, виновен он или невиновен, вот, но он ехал с гражданскими людьми, да, с обычными пассажирами. А вот здесь что-то похожее, это очень необычно. Очень как-то, знаете, нестандартно, потому что мы не знаем, что это за люди были, сколько этих людей было. Они могли сделать бунт на корабле, они могли захватить это судно, они могли что угодно сделать. Конечно, есть намек на то, что сказано, что этот Юлий был сотником августова полка. Скорее всего, это был какой-то царский или императорский спецназ, который вот доставлял вот такие вот грузы, да, а потом они доставляли еще и пшеницу, когда они пересели немножечко попозже на другой пароход. Так вот, возможно, воинов было достаточно много, они были обучены, вот, но есть многие детали, которые вызывают это «но». Кроме этого, еще одна такая особенность. Вот этот вот сотник, смотрите, как и предыдущий, Лисий, Клавдий, помните, потом был Феликс, потом Фест, и теперь Юлий. Смотрите, как они одинаково, как будто бы сговорившись, относятся к Павлу. Лука отмечает человеколюбиво. А что мы видим человеколюбивого? Разрешил ему выйти в Сидоне, пообщаться с церковью, с братьями и сестрами. Он его не притеснял. Я догадываюсь, что, возможно, Фест ему сказал: «Это особый человек, позаботься о нем, по крайней мере, 2 года исследований, судов, разбирательств. Мы не видим в нем ничего опасного. Это человек, который заслуживает какого-то достаточно уважения». Вот, конечно же, я хочу сказать, что во всем этом это Божья благодать. Это Божья милость, которая была проявлена к апостолу Павлу. Итак, давайте мы разобьем эту главу на несколько фаз или на несколько этапов вот этого мореплавания. Оно состоит как раз-таки от пункта к пункту, чтобы нам легче было следовать за этой мыслью Луки, когда он описывал это само путешествие. Итак, первая фаза плавания или первый этап плавания – это «Из Кесарии в Сидон», первые 3 стиха. «Из Кесарии в Сидон». Они прибывают в Сидон. Это карту можешь, Артем, сейчас высветить. Сейчас у нас будет карта. Вот посмотрите, вот эта темная стрелка, если вам она видна в контрасте, да, она показывает путь апостола Павла. Вот Кесария, это если снизу смотреть, Артем, вот спасибо, да. Кесария, Сидон, это первая остановка. Это первый маршрут. И человеколюбивый вот этот вот римский воин позволяет Павлу и его друзьям, кстати, еще одно необычный такой момент, представьте, сопровождают заключенного человека, но разрешают, чтобы его сопровождали в Рим его друзья. Да, вот с ним направляются Лука, Аристарх, может быть, там еще кто-то был, не названы имена. Вот много таких моментов интересных, где Господь вот в своем провидении, в своей любви и мудрости в этих действиях к апостолу Павлу и к церкви вот позволяет таким вещам происходить. Итак, они останавливаются в Сидоне. В Сидоне они делают какой-то перерыв, но что Лука отмечает? Что Павел воспользовался заботой или вниманием друзей своих. Смотрите, еще один интересный момент, как верующих называли «друзья». Мы знаем, что были ученики, да, были христиане, были верные последователи. Еще один из синонимов, который относится к верующим – «друзья». Это то же самое, что Господь говорил: «Вы друзья мои», то есть вы близкие, мы открыты друг другу. Вот эта вот красота взаимоотношений здесь подчеркнута, что они воспользовались услугой друзей. Кстати, вот Лука, будучи врачом, да, он использует здесь медицинский термин «эпимелея», греческое слово, что значит «забота», «попечение». А возможно, есть намек на то, что Павел после этой отсидки 2 лет чувствовал себя физически очень плохо. Может быть, какие-то раны были на его теле, может быть, еще что-то было в его жизни, что вот они оказали ему медицинскую заботу. Хотя этот термин, он может относиться как к медицинской заботе, да, или попечению, точно так же и к тому, что они могли снарядить Павла и друзей чем-то необходимым, какими-то там витаминками, медикаментами, провизией, теплой одеждой, чтобы на этом длительном пути они были вместе. Итак, движемся дальше. Вторая фаза. Из Сидона в миры Ликийские, 4-6 стих. Вот вы видите Сидон. Артем, верни эту ручку к Сидону и проведи вдоль берега, да, вот, видите, миры Ликийские. Мы прочитали, что они ехали вдоль побережья, огибая побережье, не рискуя переплыть через открытое море. Возможно, я уже говорил, что это было какой-то пригородный такой пароходик, где перевозил небольшое количество людей. И в силу своей конструкции он не мог отправиться в открытое море, чтобы там не случилось никакой беды. Поэтому такие суденышки, как правило, они ехали вдоль берега, если вдруг чего, какая беда, неприятность, они могли быстренько пришвартоваться где-то в каком-то порту. Тем более, сказано, мы спрятались за Кипр. Да, если были вот эти вот западные ветры, то Кипр, скалистое это место, да, вот оно закрывало, и вот это плавание было каким-то безопасным. Мы не знаем, сколько дней занял этот путь, не столь важно, но они добрались до этих миров Ликийских. Кстати, посмотрите, там вверху Тарс, вот в таком как бы бухте такой, да, родной город Павла. Мне хотелось бы подумать, что чувствовал Павел. Он последний раз видит свою местность. Последний раз он проходит мимо тех мест, где он уже 3 раза, да, посещал церкви, где церкви были основаны. Возможно, много молитв, возможно, много вот таких хороших мыслей, чувств и переживаний. В этих мирах Ликийских они делают пересадку, их пересаживают на более крупное судно, более большой корабль, где они загружаются в Рим пшеницей и какими-то там еще, возможно, товарами. Примечание. В этот период уже на этом пароходе, кроме огромного количества груза, с ними уже 276 человек. На то время достаточно вот большое судно. Итак, третья фаза. Из миров Ликийских в хорошей пристани. 7 стиха по 12. И вот здесь появляется Павел. Появляется Павел, который, будучи узником, смотрите, снова берет на себя инициативу. В конце концов, он снова будет доминировать на этом пароходе. И он будет лидером, он будет тем человеком, который будет управлять всем этим процессом. Это потрясающая личность. Вот смотрите, он советует им воздержаться от дальнейшего плавания. Находясь там, он говорит, что будут проблемы. Почему он так сказал? Он не был моряком. Он не был тем, кто разбирался во всей этой навигации, чтобы понимать, что будут трудности. Есть, по крайней мере, два каких-то таких вразумительных ответа. Первое, то, что Лука говорит, да, что прошел пост. Вот этот вот еврейский пост Йом-Кипур или Дня Искупления, он выпадал на еврейский месяц Тишри. По нашему календарику это был бы месяц октябрь, где-то ноябрь. И вот навигация заканчивалась с ноября по март месяц. То есть все, всякие передвижения в Средиземном море в одну либо в другую сторону были очень или весьма-весьма рискованными. Это первое. Все знали, что это сезон тайфунов, штормов, ураганных ветров, всего такого, что вот, причиняет мореплавателям проблемы. Более того, до этого момента апостол Павел уже имел опыт. Я вам просто дам ссылку, потрясающе. 2 Коринфянам 11 глава 25 стих. Послушайте. 2 Коринфянам 11, 25. Павел о себе описывает то, что было с ним до этого события. «Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской». И я думаю, Павлу не хотелось четвертый раз попасть в подобную вещь, чтобы потом написать. Но четыре раза я уже побывал. И он не был в Черном море или в Азовском море. Он был в этом Средиземном море. Возможно, он как раз-таки попадал в этот период, в такие обстоятельства, где он ясно знал, что будет какая-то трагедия. А почему они не захотели остаться? Почему они все-таки рискнули, да, вот ехать, потом мы, да, увидим этот Салмон, Лосея, Клавда, и потом они открыто отрываются, или их отрывает, и их уносят в открытое Средиземное море. Ну, тоже несколько вещей. Ну, во-первых, кто такой Павел, что он будет указывать опытным морякам? Я не думаю, что это была команда, да, вот ПТУшников, которые отучились на вот мореплавателей, и они еще не знали, первый раз выходят в открытое море и сталкиваются с такими неожиданностями. Это были достаточно опытные люди. Но совет Павла для них не был каким-то весомым аргументом. Если здесь немножечко остановиться, вот помните, что-то похожее испытывал Петр? Вот опытнейший рыбак. Тот, который знает, когда клюет рыба, когда, в какое время суток нужно выйти, в какое место нужно закидывать сети, как нужно вообще все эти детали вот, рыбной ловли использовать. И когда ему говорит плотник, учитель или проповедник, отплыви на глубину и закинь сети по эту сторону. Я думаю, на месте Петра вы бы почувствовали, ну, может быть, ироническую такую шутку, да? Откуда ты знаешь, что ты понимаешь в этом деле? В это время рыба уходит глубоко на дно и вообще далеко уходит от берега. Ее здесь по определению нет. Когда Павел говорит, остаемся здесь, потому что будут трудности. Кто ты, что ты знаешь в этом деле? Мы способны двигаться. Возможно, люди, они заметили вот такой нюанс, да, что на самом острове Крит не было самой бухты такой для зимовки. Потому что вопрос зимования, да, в какой-то безопасной бухте, он имеет ценность. Вот представьте, если была такая бухта, как в Балаклаве. Зашли туда, и те штормы, которые вот накатывают на скалы и в море, ну, судам никакой угрозы. Вот понимаете, ряд таких событий, плюс 12 стих, если вы посмотрите, другие люди стали говорить, поехали, не останавливаемся, едем, едем и едем. И они начинают Вот это вот движение, они послушали. То есть авторитет Павла в данном случае не сработал. И вот сотник Юлий, тоже будучи некомпетентным в этом деле, кого он слушает? Хозяина корабля и капитана корабля. Те, которые берут прямую на себя ответственность, еще и информация людей сбоку, которые говорят, мы в это время перебирались, и все было нормально. Вот самый интересный четвертый этап плавания. Из хороших пристаней... Артем, верни снова карту, пожалуйста. Почему-то хорошие пристани в данном случае не оказались хорошими пристанями. Но они направляются к Мелиту, или это современный остров Мальта. Его в Средиземном море, если посмотреть на карту, то на самом деле его очень-очень сложно заметить. Маленький по размерам, 25, ну, грубо говоря, 30 километров в длину, 15 километров в ширину. Но они думали вот вдоль Крита пройти и в Финике остановиться и прощупать вот эту вот информацию. Может быть, им удастся перезимовать. Теперь посмотрите. 13 стих. «Подул южный ветер, ветер ложных надежд, ветер, который направляет их в ту сторону, куда они хотят». Был штиль относительный, и они получили ожидаемое. Посмотрите, как в жизни может одно вот выдаваться за другое. И вот это вот нехорошее слово для них «но». 14 стих, смотрите, «но». Вскоре после этого поднялся против них бурный ветер, называемый Эвриклидон. Или дословней Еврокюлон. Я уже думал, тогда уже был евроремонт, еврозабор, еврокюлон. Вот, все уже с евро было связано. Но это два слова, греческое и латинское, которое означало восток и север. Ветер с востока и севера. Вот те люди, которые знали, что это за ветерок, они понимали, мы попали. Это был тот самый зимний, шквальный, штормовой ветер. Неконтролируемый и неуправляемый, и не поддающийся ничему. Он был просто-напросто непредсказуемый. Верни, пожалуйста, карту, Артем. Посмотрите. Они пытались пройти вдоль Крита, но их мгновенно отнесло. Вы видите, там точечка, остров Клавда написано. Вот где они сразу оказались. И сказано, что чуть-чуть вот удалось им просто избежать этого островка, чтобы не напороться. И потом после этого островка, вот эти стрелочки, которые уходят в открытое море, они там 14 дней находятся во власти тумана, волн огромных. Днем и ночью они не видят вообще, куда их несет. Вы когда-нибудь попадали в бури? Вот находясь на судне или, может быть, на самолете, когда вы попадали в какие-то там, я не знаю, вот эти вот воздушные ямы, турбулентность, и когда вот, мне разочек доводилось разочек, потому что это было серьезное такое переживание. И я понимал, что эти хрупкие крылья, и вот этот вот корпус, вот это все, оно во власти не просто пилота. Оно во власти так называемой стихии. И люди, которые рядом с нами сидели, они замолчали, плач подняли дети, потому что все почувствовали, нас просто носят. И когда мы заходили на одну посадку, потом пилот поднялся, не получилось, потом на вторую посадку, потом еще петлял, я думал, наверное, будет мудрое решение, если уйдем на какой-нибудь запасной аэропорт. Так он и сделал. Это чувство непередаваемое. Ты сидишь в этой коробушечке, от тебя ничего не зависит. Даже тогда, когда вы управляете машиной во время, да, вот, или оказались на скользкой дороге, у вас есть то чувство, да, вот хоть куда-то что-то крутить, что-то где-то вы можете приостановиться, или даже если чуть-чуть вы приостановитесь в другую машину, без ущерба вашему здоровью, вы можете что-то видеть и делать. Там вы ничего не можете делать. На суде начинается настоящая паника. А когда паника, это все. Это трагедия. Я хочу, чтобы вы обратили внимание с 16 стиха, что там происходит. «Набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, то есть за ними была привязана вот эта спасательная шлюпка, на всякий случай они ее подняли на борт». 17 стих. «Взяли канаты и стали обвязывать корабль, боясь, чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом носились. На другой день из-за сильно разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз. Потом на третий день своими руками выбросили оснастку корабля». То есть они стали выбрасывать свои вещи и все то, что там могло быть, для того, чтобы облегчить его. И вот, смотрите, 20 стих. «Как многие дни, непонятно сколько, не видно было ни солнца, ни звезд». Вы представляете состояние? «Продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение». Кто это пишет? Лука. «Исчезла всякая надежда на наше спасение». Я подумал, интересно, что в этот момент делал Павел, Лука и Аристарх? Понятно, что команда боролась с тем, то, что мы прочитали. Обвязать, повыбрасывать, где-то что-то, паруса какие-то отпустить, что-то поднять. Я не знаю, не разбираюсь в этих всех моментах, что нужно было бы делать. Но паника у людей была настолько сильная, что Лука пишет: конец, нам конец. Представьте, ветра были такие, как тогда, так и сейчас. Но разница в способности судов противостоять этому, да? Их там все эти размеры, способность управлению, там многие другие вещи. И они понимали, нам конец. Вы знаете, Лука написал Евангелие до этого события. А книгу «Деяния апостолов» он написал уже после этих событий. Я предполагаю, что было именно так. А знаете, в чем интерес? Он однажды описал историю, которая постигла буря или ураган учеников Иисуса Христа. Я просто хочу процитировать. Послушайте. Артем, высвети этот текст, Луки 8 глава, с 22 стиха. Посмотрите. «В один день Иисус вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: наставник, наставник, погибаем. Но он встал, запретив ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» Мне хотелось войти в те чувства Павла, Луки, когда он писал, думает: вот маловерные, с вами же сам Господь. Неужели вы думали, что вы можете утонуть? Неужели вы настолько испугались каких-то волн, тем более озера какого-то, что вы решили, что вместе со Христом вас утопит? Я бы наверняка не боялся бы. До тех пор, пока он сам не оказался в какой-то похожей ситуации. Вы замечаете вот что-то схожее с нами, когда мы можем кому-то какие-то советы давать? Да не бойся, не страшись, Бог все контролирует. Уповай на Бога, Бог всемогущий, Он все знает. У Него мудрость, у Него сила, величие. Вот это очень красиво звучит, это правильно звучит. До тех пор, пока мы сами не окажемся в подобной ситуации. И вот Лука говорит: исчезла всякая надежда на наше спасение. Мне хотелось бы, повторюсь, снова и снова побывать, может быть, не с ними на корабле этом, а заглянуть и увидеть, что они в этот момент делали, где был Павел, как они общались. Вот пришло время действовать Павлу. Или снова появляется Павел с 21 по 26 стих. Посмотрите, Он ободряет команду, он ободряет всех, кто там с ним на этом судне. 22 стих, он говорит: «Теперь убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Откуда такая уверенность? Откуда такое понимание? Вот его аргумент 23 стиха, смотрите: «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Вы видите, что Павел был особой такой личностью. Где бы он ни появлялся, вокруг него проблемы. И те, кто был с ним, они всегда испытывали что-то похожее, что-то подобное. Мы уже говорили, что с Павлом опасно было путешествовать. И Марк это почувствовал в первом этом служении, помните, что будут какие-то трудности, поэтому он ушел вот раньше времени. С Павлом рядом можно было оказаться в тюрьме, можно было получить палками по спине, можно было получить камнем в голову, можно было просто пинками быть изгнанным из какого-то города или синагоги, где появлялся Павел, там были трудности. Трудности не закончились с этой бурей. Если посмотреть назад чуть-чуть, да, Павла арестовывают в храме, потом вот это разбирательство, потом переживания, болезни, теперь он попадает в шторм, потом он высаживается на этот остров, вот земля, вот свобода, его тут кусает змея. Павел, к тебе липнут просто проблемы. Вот так могут подумать многие люди, что человек, который попадает в трудности и в проблемы, Бог не с ним. Но нам Бог дает навести резкость, чтобы увидеть абсолютно другую картину, другую перспективу. Чуть-чуть попозже мы об этом поговорим. Посмотрите, как милостивый близок Бог к Павлу. Павлу самому нужно было это ободрение и утешение. Он знал, что он будет в Риме. Он понимал, что Бог не закончил еще работу с Павлом, и что он не утонет в волнах или в водах Средиземного моря. Но этот страх был настолько... Я представляю, что это судно просто трещало. Его поднимало, возможно, вот так, и бросало вот так, и в разные стороны. Представьте ко всему этому, у кого морская болезнь. И он говорит: выпустите меня, не хочу, не могу здесь больше. Ну, выходи. Ты не сможешь избавиться отсюда. Ты просто здесь, мы вместе страдаем. Это ужаснейшее состояние было. И вот... Бог в доброте своей является Павлу и говорит: Павел, ты будешь на суде у Кесаря, и все будут спасены. Заметьте, когда проявляет себя Бог. Именно в эти точки кризиса человека, когда человек абсолютно и полностью беспомощный. Когда от него теперь ничего не зависит. И он понимает, что мне конец. Это очень хороший аспект в жизни человека, когда мы начинаем нуждаться в Боге. Не тогда, когда у нас все хорошо, не штормит в жизни, а когда что-то происходящее, когда мы осознаем себя по-настоящему беспомощными людьми, тогда начинаем думать о том или искать того, кто может спасти. Когда Павел сказал, что нам должно будет быть выброшенными куда-то на какой-то остров. Вот теперь, если мы вернемся к карте, Артем, включи, пожалуйста, еще раз. Мы должны увидеть вот стрелочку от острова Клавда, где их начало носить, да? И вот Мальта, видите? А приблизительно расстояние от одной точки к другой более 750 километров. Достаточно много, 750 километров в открытом море. Откуда Павел знал, что их не занесет сразу же на Сицилию, или в Ливию, или в Александрию, или в Египет в какой-то? Откуда он знал? Он был уверен, Бог ему сказал. Посмотрите, насколько Павел был уверен в Боге. Он сказал: Бог мне явился, и Бог мне сказал. И он это говорит и капитану, и сотнику, и всем людям, которые были на пароходе, и всем своим друзьям, спутникам. Мы будем на острове. И вот этот вот островочек, как иголка в стоге сена. И нужно было, чтобы какая-то сила, какая-то рука должна была их туда привести. И у Бога был промысел. По следующей встрече Павла с теми людьми, с тем проконсулом, да, с теми людьми, с которыми он там встретится, это был Божий замысел, чтобы именно там они высадились. И он говорит, я верю, что будет так, как сказал Бог. Он поднимает здесь авторитет Бога. И должно было так в точности исполниться. Мы сейчас с вами на 27 стихе, вот этот тот момент, когда они стали приближаться к этому острову, они почувствовали приближение к земле. Начали мерить мельче, скоро земля, скоро мы высадимся. Вот эти корабельщики, непонятно какая группа, да, учуяв эту землю, они думали сбежать с корабля. Я прокручивал все эти эпизоды, думаю, что было бы, если Павел, Лука и Аристарх ночью взяли эту шлюпку и сами на ней убежали. Бог сказал, что мы спасемся, ну и спаслись. Посмотрите, они до конца остаются там, потому что Бог пообещал, и все, кто с ними, они спасутся. Эти люди, они принимают другое решение. Мы должны себя спасти. Кризисные ситуации, когда происходят в жизни людей, это очень хороший тест на то, кто человек внутри. Я недавно в одной проповеди слышал такую иллюстрацию, когда группа альпинистов поднимались на Эверест, и там они заметили умирающего человека на высоте где-то 4000 метров. И они прошли мимо него, оставили этого травмированного человека лежать, и потом он умер. И когда у них потом спросили, почему вы не оказали помощи, они очень легко сказали, что на высоте 4 километров отсутствует такое понятие, как нравственность и мораль. И вот когда кризисы, да, то люди готовы спасать свою жизнь. Любыми путями, способами, любыми средствами для того, чтобы спасти самих себя. И Павел это понял. Видите, Павел не был в это время в каюте. Он не спал. Это, возможно, невозможно было спать. Но Иона спал, помните? Был шторм. Я не знаю, какой силы был шторм, когда Иона спал, но Иона спал. Павел не спал, и он видел. И он заметил, и он разоблачил этот заговор или этот план, да, и он сказал сотнику, если эти люди сбегут, то тогда все, кто на корабле, не могут спастись, и ты в том числе. Он приказывает воинам, отсекают эти крепежи, шлюпочка улетает, эти люди остаются. Вот Павел, еще один такой штрих, да, один еще такой момент. Павел дает возможность или наставляет, чтобы они приняли пищу. Он говорит, 14 дней вы уже ничего не ели. Понятное дело, я повторюсь, да, что вот эти вот штормы, это переживание, плюс все промокло, вся эта пшеница, которую они везли, она уже была мокрой, соленой, невозможно было не приготовить ничего, многие вещи они до этого повыбрасывали, и люди ничего не ели. И Павел говорит, кушайте. Он опять доминирует, он опять в центре всех этих событий. Он благословляет Бога, он молится перед язычниками, он сам кушает, подает пример, дает им ободрение, они кушают и укрепляются физически. Вот финальный этап вот этого плавания. Спасение на Мальте с 39 стиха по 44. Я бегло пройду по всем этим событиям. Утром они увидели этот берег, направляются к нему. Но из-за того, что они там никогда раньше не были, они не понимали, как расположена эта бухта. Сегодня эта бухта называется бухтой Святого Павла. Они каким-то образом определили, что именно здесь они высадились, и здесь корабль потерпел кораблекрушение. Их нос завяз в песке, и они ничего не смогли сделать, и сильные волны, они разбивали корму, все трещало. Павел говорит, что, или, по крайней мере, еще он пока молчит, но берет на себя инициативу сотник, и эти воины, они решают, что делать с этими людьми. А вы помните из предыдущих наших наблюдений, что если ты упустил узника, ты несешь полную ответственность за этого человека своей жизнью. Ну, вспомните, что сделал царь Ирод, когда Петр, ангел его увел. Помните? Казнил их. Все. Ваша задача – охранять. И они понимали, мы сейчас высаживаемся, 276 человек, среди них какая-то группа узников, они сейчас разбегутся здесь, они не знали, что это за остров, потом они узнали, что это Мелит. Но их нужно убить. Что делает Юлий? Смотрите, ради Павла он сохраняет ему жизнь и отговаривает их, чтобы не делали, не причиняли никакого вреда. Снова ради Павла эти узники должны были быть ему очень благодарны, потому что он сохранил Павлу жизнь, и эти люди сохранены. Возможно, он понял, этот парень нам нужен, мы еще не в Риме. Если он таким образом помог нам добраться сюда, если Бог к нему настолько близок и открывает ему, что будет дальше, следующий какой-то шаг, этот парень нам абсолютно здесь нужен. Итак, вот потрясающее чудо. Все 276 человек, они спасаются. Корабль тонет, разбивается на кусочки. Кто не умеет плавать, те хватаются за какие-то подручные материалы, за доски и выбираются на сушу. Кто умеет плавать, они добираются на берег. И так они оказались спасенными. 14 мучительных дней этого шторма. Вот сейчас давайте мы из этой истории сделаем некоторую выжимку. Выжимку наших наблюдений и применений в нашей жизни. Самое первое, друзья, то, что мне хотелось бы сказать. Жизнь христианина, никогда она не будет отмечена штилем в жизни. Штормы в нашу жизнь, даже в таких великих, для великих людей, как апостол Павел, посылает Бог. Как вы думаете, в чем польза штормов и ураганов в нашей жизни? В чем ее ценность? Почему Бог допускает это? По крайней мере, у меня несколько ответов. Первый ответ, чтобы узнать свое сердце. Потому что в обычных обстоятельствах мы не можем узнать, что на глубине нашей личности. Мы не можем знать, как я отреагирую в какой-то критической ситуации, если мне нужно будет, ну, к примеру, да, я не хочу, чтобы с кем-то из нас случился пожар. Что делать? Что первое вы выносите из дома? Или кого первого вы помогаете уйти? Кто-то рванет за документами, кто-то за мобильным телефоном. Знаете, сколько таких историй бывает, да? Когда люди, где-то землетрясение какое-то, или, может быть, на пляже, помните, у нас в Каче было, оползень пошел, и девушка, она не стала спасаться, подросток, а побежала за мобильным телефоном и погибла вместе с мобильным телефоном. Она не была проинструктирована, она не знала, как в таких случаях действовать. Мы не знаем. Поэтому Бог посылает в нашу жизнь своеобразные штормы, и у Него есть вот эта вот амплитуда этих волн, как нас качнуть, как нас придавить, и по времени, как нас долго подержать. Луке нужно было это. Одно дело читать о Петре и думать, ну ты ж опытный рыбак, ты что, первый раз выходил в озеро и сталкивался с подобными волнами, неужели ты боишься этого? Сам Господь с тобой, веруй. Нет, Лука, сам побудь там. И рядом с тобой апостол, который говорит, мы будем в Риме. И он говорит, всякая надежда исчезла. Всякая возможность на освобождение исчезла. Это хорошая возможность, когда приходят штормы в нашу жизнь, познавать себя. Очень хорошая возможность укрепляться в вере. Кроме этого. Потому что, когда происходят какие-то трудности, смотрите, Бог проявляет себя, и Он близок, и Он укрепляет нас в вере. С другой стороны, мы видим, как другие люди проявляют себя. Друг не познается в еде, а друг познается в беде. Быть на пикнике, быть где-то в каком-то общении, на очень хорошо. Мы все дружелюбные, мы все щедрые, мы все внимательные и заботливые. Но в этом случае или в подобных ситуациях проявляются люди. В трудных ситуациях они ведут себя так, как то, что есть на самом деле. Вот эта вот группа людей, да, где отмечено было, они решили сбежать, оставив всех остальных. Кроме этого, есть потрясающая возможность влиять на неверующих людей. Потрясающая возможность влиять на неверующих людей, будучи оставаясь самому сильным, зрелым, твердым, способным правильно реагировать. Я хотел бы, чтобы мы, кроме того, той пользы, которую Бог дает нам, когда нас накрывают какие-то штормы, чтобы мы увидели, как Бог себя проявляет. Бог создал этот шторм. Бог создал эти условия. Он наперед не открыл Павлу. Он не сказал, что «Павел, не бойся, будет небольшой штормик, но ты держись. Садись и едь, ты будешь там». Но он не сказал, что ждет в пути. Но теперь посмотрите на Божье провидение. Насколько он мудр во всем этом. Вот одним ударом он достигает так много целей сразу. Павла перевозят, он встречается с церковью, получает взаимное ободрение, назидание, любовь, радость, общение. Рядом с Павлом команда, он работает сердцем этого чиновника, и они вместе, и они движутся, а потом этот шторм, и Бог все это контролирует. Всевластие Бога. Бог управляет этой погодой точно так же, как управлял, когда Господь наш в теле жил. Он Господин всего. Понимаете, друзья, одно дело знать, что Бог великий, и другое дело знать, что ты в руках этого великого Бога. Одно дело понимать, что Бог все контролирует и все предопределил, а другое дело правильно реагировать. Мы с нашими девчонками, которые холостячки, я специально это говорю, они уже чаще и чаще говорят о том, а вдруг в жизни мы останемся одинокими. Понимаете, когда им было 15 лет, говорить о том, что Бог не все контролирует, это было бы богохульство. Это была бы возможность просто усомниться в Боге, который все предусмотрел. Но когда это лично тебя касается, и возможности какие-то ускользают, вот здесь пусть включится весь потенциал твоей веры. И возможности Божьего управления, мудрости и всяких его действий, чтобы сказать, если он решил, он это сделает. Если он определил, это 100% состоится. Конечно, легко тебе говорить, когда у тебя семья, конечно, кому-то другому говорить, когда у вас уже все это есть. Конечно, конечно, вы молодцы. Но я есть я, и моя жизнь есть моя жизнь. Вы понимаете теорию и практику? Мы верим в предопределение. Наверное, в общее предопределение, что Бог когда-то обещал Адаму и Еве, что придет семя, и это семя пришло. О, да, это правильно. Но в деталях, в практической повседневной жизни, что касается моей жизни, ну, кто его знает? И то, что я сказал, это не шторм. Есть штормы потяжелее в жизни. Еще один момент, который хотел бы, чтобы мы увидели, о котором я вскользь сказал, но посмотрите, вот верность и близость Бога по отношению к своим детям. Бог, когда Павел оказывался в тяжелейших обстоятельствах, он всегда был близок к нему. Он всегда говорил, помните, когда он был в заключении, сказал, Павел, не бойся, тебе нужно будет благовествовать так, как ты благовествовал здесь обо мне в Риме. Он бы мог здесь не явиться ему. Я понимаю, что Павел сам испытывал переживания. И Бог снова является и говорит ему, Павел, не бойся, потому что тебе надлежит быть в Риме. Вот эта вот милость и близость Бога, это потрясающее свойство Его. И Бог не изменился, Он тот же. Почитайте биографию Джона Уэсли, как он уверовал. Именно тогда, когда он попал в бурю. Группа маравских братьев, которые, не знаю, сидели и псалмы пели или читали, что-то общались, они вообще настолько ровно все это воспринимали. Он просто удивился, говорит, почему вы не боитесь? И они ему сказали, почему не боятся. Хотя Уэсли был верующий человек, якобы верующий человек. Почитайте биографию, как уверовал Мартин Лютер. Или с чего начался его поиск. Когда молнии стреляли вокруг него, и он понимал, конец мне, он начинает обещать Богу. Вот понимаете, когда кризис приходит в жизни, человек очень открыт. Это вот тот лепкий материал, из которого Бог может делать, или, по крайней мере, доступный для Бога. Он на самом деле открыт. И Бог одновременно близок. Не воспринимайте любую трудность в вашей жизни как трагедию или катастрофу. Воспринимайте любую трудность в вашей жизни как шанс и возможность узнать себя и увидеть Бога. Что-то Он делает, что-то Он, какой-то сигнал дает, начиная от безобидной болезни, заканчивая до трагических, может быть, каких-то обстоятельств. Бог что-то делает в нашей жизни. Еще один интересный момент. Бог проявляет милость к неверующим людям. Помещая рядом верующих людей, Бог через верующих или благодаря верующим благословляет неверующих людей. Я вам приведу только две иллюстрации, которые очень яркие, которые вот на страницах Писания вот ярче всех выглядят или проявляют себя. Помните книга Бытие, 18 глава, когда Господь шел в Содом и Гоморру судить их. И Авраам был вот этим вот первосвященником, в данном случае, когда он хотел заступиться за Лота и за всех живущих там, за дочерей Лота, за семью его, за будущих детей. И он говорит, Господи, если там будет 50 человек, погубишь? Бог говорит, нет. Вот посмотрите на эту историю с этой стороны. Не на суд Божий, а на милость Божью. И Авраам торгуется, он понимает, что он не имеет этого права делать. Он говорит, Господи, не прогневайся на меня, я еще попрошу, и еще спрошу, и еще, если 10 человек. И Бог говорит, если будет 10, не трону. Смотрите, что спасло бы Содом и Гоморру? 10 праведников. 20 праведников. Там нашелся только один Лот. Вы видите, как важно... Да, вот это вот благословение неверующих людей, которые влияют на мир. Я снова хочу подчеркнуть, друзья, вот почему, изучая книгу «Деяния апостолов», мы видим распространение церкви в мире. Как только Бог соберет своих чад, искупленных, избранных, прошедших штормы и волны, и бури, и ураганы, всех вместе, и скажет, все, история искупления закончилась, время благодати прошло, теперь наступает время справедливого суда. Когда Он возьмет церковь из этого мира, когда Он возьмет таких, как Павел и Лука, и Аристарх, и другие люди из этого судна, этому судну нет причин существовать. Этому миру не будет ни одной причины, чтобы он продолжал жить. Потому что этот мир даже не знает, что он живет благодаря таким, как Павел, Лука, Аристарх и мы с вами, которые молятся об этом мире. И ради Божьей благодати и его терпения, когда Он наполняет церковь спасенными людьми, как только этот процесс закончится, все. Посмотрите, как неверующие смотрят на церковь. Возможно, есть причины, чтобы высмеивать верующих, не доверять священникам, проповедникам, кому угодно. В чем-то они правы. Но когда они свою душу не подключают к этой истине, чтобы задать вопрос, дай-ка я лучших увижу, дай-ка я не на людей буду смотреть, а на учителя их. Подведет ли он меня, или есть ли в нем какой-то дефект или недостаток? Проблема может быть в людях, да, это человеческий фактор, он всегда себя проявит. Как насчет учителя? Они так не думают. Они думают, эта церковь живет за счет науки, открытий, технологий, вот каких-то там достижений, космоса, полетов. Ничего подобного. Ничего подобного. Смотрите, не было 10 праведников, Бог просто разобрался с этим городом. Помните, Иосиф попадает в заключение. Это 38 глава книги Бытия. И сказано там, ради Иосифа Бог благословил дом египтянина. Я не знаю, что египтянин думал, вот, как мне волна пошла успеха и удачи. Бог сказал, ради Иосифа, подумайте о том, там, где вы работаете, там, где вы живете. Возможно, до сих пор там нет пожара, нет стихий, убийств, каких-то эпидемий, насилий или еще чего-то, ради того, что Бог видит, что там живут мои дети. Когда вы оказываетесь в таких ситуациях, в самолете, на пароходе, в транспорте, где бы вы ни были, попадаете в какие-то трудности, может быть, ради вас Бог сохранил этот транспорт, где вы находитесь. Потому что Он еще не закончил работу с вами, как с Павлом. Поэтому в этой истории мы видим, как Бог благословляет неверующих через верующих. Последнее то, что мне хотелось бы сказать, вот эта вот верность Бога в Его Слове. Он сказал Павлу, и он исполнил. Павел понимал, что я не несу ответственность за Божьи слова. Я не управляю процессом. Бог сказал, что мы высадимся на острове. И он это сказал наперед. Что было бы, если бы вот просто они где-то высадились в другом месте, или часть людей погибла бы? Понимаете, Павел, веруя в истину Слова Божия, говорит, Бог сказал, это будет. И Бог сказал, и он это сделал. И через Павла Бог поднял свой авторитет. Этому Богу можно верить. Почему? Потому что Он Бог неба и земли, и Он контролирует все. В заключение хочу прочитать, мне Оксана посоветовала прочитать одну такую притчу интересную, да, в рифме написанную, относительно спокойной и беспокойной жизни. И вот послушайте, к какой части относитесь вы, и мы с вами помолимся. Бревно сказало дереву, «Я на тебя смотрю давно, то тут, то гнут тебя нечестно грозы, то солнце жаркое печет, то мучат лютые морозы, то листья крупный град сечет. А я лежу в тени забора, ничьих не привлекая взоров, хоть дождь, хоть зной, мне все равно». Я радуюсь, что я бревно. И дерево в ответ шумело. Ты свою мысль развить сумела. Да, правда, ты всегда в покое. Мороз тебя не беспокоит. И шквал не рвет твою листву. Но ты гниешь, а я живу. Давайте помолимся. Отец наш, мы очень благодарны Тебе, что Слово Твое по-прежнему живо, просто, доступно, понятно. И мы рады исследовать Писание. Мы благодарим Тебя за верных Твоих людей, таких как Павел, Лука, Аристарх, Петр, Варнава, Марк и многие святые Твои, которые отмечены в Слове Твоем. Простые люди, такие как мы, сотканные из плоти и крови, которые были подвержены страстям, страхам, переживаниям, искушениям, грехам, падениям и успехам. Все, Господи, что было у них, мы встречаем в своей жизни. Изучая эту славную книгу, Господи, мы видим, как Ты великий, милостивый, мудрый, высшей степени святой и истинный Бог из любви к грешникам создал церковь свою, чтобы она наполнилась спасенными людьми. Сегодня, изучая жизнь апостола Павла, этого верного слуги Твоего, которого Ты неоднократно погружал в штормы его жизни, которого кусали змеи, которого побивали камнями, палками, который был неоднократно во глубине морской, был в опасностях от разбойников, от разных многих ситуациях, в голоде, в стуже, в наготе, в одиночестве. Господи, Ты всегда был близок с ним. Поэтому он был жив. И он не боялся всех этих штормов в жизни. Дай нам, Господи, воспринимать все, что Ты посылаешь в нашу жизнь, подобно тому, как воспринимали Павел и его друзья. В этом всем видеть свое сердце, чтобы мы видели, Господи, насколько мы слабы и нуждались в Тебе, чтобы наша вера в Тебя укреплялась. И чтобы мы видели Тебя, Твою славу и Твою милость. И чтобы, Господь, мы могли влиять на неверующих людей. Благослови нас быть инструментом в Твоих руках, где бы мы ни были. Помоги нам быть этим живым, сильным деревом, корни которого укрепляются от силы ветра, от бури дождей, от солнца, от зноя, от всего того, что попадает на него, а не тем бревном, которое просто спокойно лежит и медленно умирает. Пусть во всем прославится имя Твое в нас и через нас. Для славы Иисуса Христа молимся. Аминь.